Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале часа вы услышите третью заключительную часть беседы с писателем, членом Союза писателей России Александром Николаевичем Стрижовым, посвященной жизни и творчеству выдающегося русского духовного писателя Сергея Александровича Нилуса. Во второй половине часа мы рады предложить вашему вниманию третью заключительную часть беседы с доктором медицинских наук Владимиром Алексеевичем Непомнящих. На протяжении двух бесед Владимир Алексеевич знакомил наших слушателей с фактами своего прихода в церковь и общения с интересными духовными собеседниками.
Дорогие радиослушатели, на частоте FM 72.92 круглосуточно в эфире Православное радио «Радонеж».
То есть можно еще много-много последователей Нилуса найти.
Никто еще толком там пока еще. Но эти вот лет-то немного прошло с той поры, как можно стал заниматься этой темой. Но представьте себе, еще не так давно я вот в 80-е годы, составляя книгу о преподобном Серафиме, я вынужден был сидеть в спецхране бывшем, так, с большим трудом там выдавали книги, и переписывать, сидеть, что вы думаете, Шмелева, который сейчас на всех углах вот лежит.
От руки.
Там, от руки переписывал чудо преподобного Серафима о том, как его молитвенным образом преподобный от страшной смерти спас. А мне нужен, я двухтомник составлял, угодник Божий Серафим, крайне нужны были материалы новые, интересные. Шмелёва-то дальше никто ничего. Все возвращается. Видите, за 20 лет каких-то. Что получилось? Сейчас насыщен рынок всем. И, скажем, я уже с Нилусом не занимаюсь больше, и мое участие больше не потребуется, потому что, как говорил Некрасов, все, что мог, ты уже совершил. То есть все, что я мог, я сделал. А новое поколение, для них работы много. Может, это ведь надо анализ, скажем, провести. Пробовали анализировать, скажем, эту беседу знаменитую о цели христианской жизни, преподобного Серафима. И до сих пор возникает вопрос. Тут вот недавно один человек, который выдает себя за большого знатока, во всеуслышание объявил, да что же, вот великая Дивеевская тайна, это же фальшивка. Ну, представьте себе, что значит великая Дивеевская тайна, фальшивка. Ведь это часть беседы, которая не была благословлена для печати. И долго не благословлялась, потом благословили ее. То есть это часть рукописи. Это просто не то, что когда стал заниматься в этом архиве. Да, пожалуйста, вот она. Это же зачем такие вещи говорить, не видя, не зная? Вот, а получается, хотя человек, наверное, по-своему замечательный.
А кто это сказал,
Александр? Ну, какая разница?
Не будем, да, сейчас.
Ну да. Да зачем упоминать в суе? Сейчас я никому не в упрек. Но что касается вот этого эпизода, связанного с великой Дивеевской тайной, которая сейчас везде печатается, и печатается уже с 1969 года. Это вот великая Дивеевская тайна, когда как раз впервые напечатали в Сан-Франциско, а потом стали и у нас вот ее печатать, так? И некоторые думают, что это какая-то фальсификация всплыла где-то, и вот выдают ее за этот текст. Когда в самом тексте беседа, в полном тексте, ведь нам бы ко всему подойти разумно надо. Вы представьте, вот та же беседа, она ведь была записано Мотовиловым 30 лет спустя после упокоения батюшки. 30 лет спустя. Ведь в этом либо чудо какое-то сказалось, чтобы память удержала такой объем беседы, либо, значит, еще что-то. Ведь тоже интересно. Пробовали тоже ее там и расчленить, и смотреть. А надо смотреть как на духовное произведение, для нас очень важное, для всех. Верно ведь, да? А сомнений для чего они? А искать надо всегда. Вот я еще вам хотел сказать, может быть, это интересно. Ведь вы представьте себе, если бы сравнил кто-то четвертую версию с пятой, вот окончательной, которая только что вышла, то тогда бы увидели, чем... Вот он, допустим, правит одну циферку, а сколько за ней всего стоит. Было раньше написано, что протоколы он обрел в 1901 году. Он правит 1900 год, не первый, 900 год. Одна буковка, казалось бы, да, то есть не буковка, циферка, так, значит, она значит, а там сотни страниц новых-то, представьте себе. И это сравнить бы надо, много бы почерпнул полезного из этого. Вы спросили меня относительно того, что кто-то будет делать полней, что ли? За счет чего? За счет чего?
То есть те архивы, которые были у вас в руках, они полностью исчерпаны, а новых
архивов
нет?
Они полностью исчерпаны.
А новых архивов нет?
Новых архивов нет, все архивы наши, отечественные, просмотрены все. Все не мной, а просмотрим в 30-е годы, когда... А потом, когда вот писали справку мы, тут вот москвичей тут пригласили писать справку для энциклопедии, она не пошла туда, но энциклопедия разослала письма по всем архивам, чтобы подтвердить те или иные географические факты, и все архивы прислали, они все опубликованы в 6-м томе, они там есть, вы их найдете, эти материалы. Я хочу сказать, что все задокументировано, все теперь проявлено, книги, которые были недоставаемы, стали теперь доставаемы, все это народу только читать, да разумей, и не впадать вот в такую, я бы сказал...
Истерию.
Да, это даже легко слишком сказано, это не истерия. Некоторые почему-то считают, что это набраться какого-то воинственного духа вот надо. Буйство, оно, любого, даже духовного порядка, буйство всегда большой недостаток. Надо уяснить, надо посмотреть. И на просветление ведь много идет, это ведь важно. А у Нилоса ведь уже мы договорились с вами. Он не был ни первым публикатором, никаким он толкователем особого рода. Он только вот был, он пропустил через себя, как через духоносца, вот эти тексты и по-своему их разглядел, по-своему. А мы смотрим с вами с высоты наших лет и смотрим, что так, что не так. Каждый может, так сказать, свободно изъявлять свою волю и выражать ее.
Но заканчивая нашу такую очень интересную, на мой взгляд, и содержательную беседу памяти Сергея Александровича Нилоса, 80-летие со дня кончины которого мы сегодня воспоминаем, я хотел бы только напомнить нашим слушателям, что такие фигуры, как Сергей Нилос, Иван Шмелев, Иван Ильин, многие-многие из наших русских выдающихся авторов и писателей, и духоносцев, и философов, они как нельзя актуальны именно в моменты переломные какие-то истории, когда решается судьба народа. Я думаю, что такой момент был и в 1917 году, когда увидела свет и была уничтожена книга «Близ есть при дверях». И сейчас, когда вроде бы за внешним благополучием мы вдруг увидели, как открылся вот этот кризис, который, говорят, мировой кризис. Да. И вот книги Нилоса и его деяния, которые он совершил в своей жизни, а именно он призывает нас вспомнить, в чем суть русскости вообще, в чем суть духовной жизни русского народа. Он призывает нас вспомнить о Христе, о православии, которое являлось основной силой для русского народа. И сегодня эти книги очень актуальны для России.
Да, вот надо только добавить еще несколько слов, что не только для русских он писал, а то ведь некоторые подумают, это такой националист вот появился, и вот он для своего народа писал и писал что-то. Нилос, вообще говоря, писал для всех. И его и читают во всем мире. Сейчас он самый читаемый писатель наш, вот отечественный, я имею в виду вот новейшего времени писатели. Конечно, классиков тоже там хорошо знают и читают за рубежом. Но Нилос стал читаемым нашим не только в славянском мире, а вообще во всем цивилизованном мире. И пишут труды, и выходят эти и в Италии, и в Израиле, и в Германии, и в Испании. Вышли труды. На всех языках они есть. Я вот упомянул вам, что в библиотеке Конгресса, в каталоге я посмотрел, 400 книг. Это я далеко не все уловил, там, посвящено Нилусу. Там, ну, вот в основном протоколом. Мы как уперлись в них, как будто Нилус от протокола только, и все. Для нас вот он с вами, вот, поскольку у нас с вами Радонеж, да, я думаю, мы вот Радонеж, это радость, тоже радость, понимаете. Мы еще должны все-таки вдохнуть что-то такое... Ну, для человека, ну, необходимо для дальнейшего пути.
Но мы должны
а
еще...
если мы так, да. мы его не пройдем, если мы в озлоблении все будем, вот все переругаемся и окончательно, так
мы
сказать,
мы должны жить делом. На берегу Божьей реки.
Да, вот на берегу Божьей реки это прежде всего жить в духе, в духе. Но не смиренно так вот опустив руки, а, как говорил, тверда молящихся рука, это говорил Хомяков. Алексей Степанович, он так и говорил, крепка молящихся рука, не тверда, а крепка молящихся, это важно очень. Так вот, и мы и крепостью духа должны отличаться, и крепостью, и, можно сказать, тела тоже. То есть это человек, современный нормальный человек, который любит свою родину, свою историю, свой народ собственный. Потому что ведь всем нам наставление оставил Достоевский такое... поучение, оно очень краткое. Он сказал, быть русским значит перестать ненавидеть свой народ. А то у нас свой народ человек ненавидит. И он говорил, вот те, которые уже ушли из своего народа, стали выродками, и он ушел, он по их адресу тоже очень точно сказал, перестаньте хлестать по щекам свою родину-мать. А то ведь многие хлещут, ругают свою родину-мать, бьют ее по щекам. Ведь сколько у нас среди русских людей, которые отучились ценить свое. А мы все, ну, каких-то там евреев, да вот только они там, да мы сами от во многом виноваты в своем отступничестве и несем наказание за свое, можно сказать, во многом даже беснование. Чем подвержены были, может быть, невольно или вольно.
Спасибо, Александр Николаевич. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня в студии «Радио Радонеж» мы беседовали с писателем Александром Николаевичем Стрижовым. И я очень надеюсь, что эта беседа послужит только, может быть, началом нашего большого цикла бесед, не только о Нилусе, но и о ваших других работах. Мы всегда рады видеть вас у нас, и вы являетесь постоянным автором «Радио Радонеж». Наши слушатели помнят вас всегда с любовью и с благодарностью, и читают ваши книги. И сейчас я хотел бы только закончить тем, что перед нами лежит книга «Сергей Нилус. Тайные маршруты», изданная Александром Стрижовым, которую еще, наверное, можно пока купить в православных лавках Москвы, в книжных магазинах, изданная не очень большим тиражом, но, как вы сказали, она... является собой прообраз шестого тома в издательстве «Паломник».
Да, да, да. Да, эта книга есть. Вы знаете, тут вот еще, ну, только два слова хотел сказать, что и мои-то сочинения вышли. Конечно, они совсем на тему не этого пятого тома и даже не шестого, так. А я ведь много писал о русской природе когда-то. И вот в моем пятитомнике это представлено в основном творчество за 40 лет. Вот оно к 40-летию моей работы.
Я видел лавры, назовите, как называется.
Каждая книга имеет свой народный календарь. Первая книга – это «Жизнь русского человека на позднее сезонных явлений». Второй том – «Русское разнотравие». И каждая травиночка шевелится. Первый том – это как бы мир Божий. Вот он, то, что люди неверующие называют просто природой. Мир Божий. А это подножие природы Божия. Так вот, трава, наши все зеленые друзья – и показать их в лицо, их, так сказать, ну, полезных свойствах, которые они могут нам оказать, и не только нам, а живущим многим на земле, кроме людей, еще много питается всем этим. Третий том – это повести и рассказы, вот. Четвертый – это публицистика, это о русских православных художниках, большой цикл, о русских писателях, о подвижниках. О, еще, между прочим, большой цикл о духовных писателях. Там-то и о Нилусе есть тоже. Ну и моя работа по следам Сергея Нилуса, это вот поездки по местам, где он жил, очерк такие. И пятый том – это вся астрономия, это в помощь людям, которые... своими руками добывают пропитание. И это в помощь и монастырским людям, которые теперь обзаводятся участками, и все. Как вырастить самим для себя на каждый день необходимый. И 70 видов овощей описан целый том, причем не рекомендации каких-то ученых, мужей там, а собран народный опыт людей по всей стране. Мне пришлось долго заниматься сбором, такая возможность была когда-то. Я собирал народный опыт, и все это обобщено там и дано по каждому месту, что делать. И вот в 5 томах вот это вышло, поэтому назвать какое одним именем какое нельзя. Издательство? Это издательство сохранения литературного наследия. Но книги вот при Сретенском монастыре, там лавка есть, потом я видел в Лавре, во многих, они есть, но они вот только недавно сравнительно вышли, и уже как-то могут скоро исчезнуть, потому что тираж небольшой, но очень красочное издание сделали. И это я не к тому, чтобы похвалить их, а к тому, что, в общем, работать-то в жизни много привелось. И Нилсом это я уж, вот видите, на склоне моих лет, и все. Ну и тоже на него ушло все-таки 30 лет. Представьте себе, вон как, сколько лет ушло. Теперь уже больше я им заниматься не буду, поскольку я уже ничего больше другого сделать не смогу. Но, думаю, нас долго еще никто не сможет чем-то порадовать, какими-то добавками, добавлениями. Что-то не видится мне, чтобы могли что-нибудь нового сказать. Хотя все от Бога. Чудо с нами было, может быть, и с другими будет чудо. Знаете, это вот все идет по, я бы сказал, по большому соизволению Божьему.
По божественному плану.
Да,
спасибо, Александр Николаевич, спасибо. Сегодня мы вспоминали 80-летие со дня кончины Сергея Александровича Нилуса. Да, вечная ему память.
Вечная память. Спасибо радиослушателям за их внимание к нашей передаче. Всем желаю добра. С Богом.
Вы прослушали третью заключительную часть беседы с писателем, членом Союза писателей России Александром Николаевичем Стрижовым, посвященной жизни и творчеству выдающегося русского писателя Сергея Александровича Нилуса.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц. Thank you.
Нашу программу завершает третья, заключительная часть беседы с доктором медицинских наук, выдающимся российским офтальмологом Владимиром Алексеевичем Непомнящих. Напомню, мы беседуем с Владимиром Алексеевичем об эпохе 90-х, о его личном опыте вхождения в ограду церкви и знакомстве с интересными духовными людьми.
Владимир Алексеевич, ну это же ничто по сравнению с тем, с чем искушаются монахи. Сегодня молодые монахи, особенно талантливые, испытывают такое огромное искушение, скажем, но с благой целью просвещать мир своим искусством, музыкальным в том числе. Вот пример отца Фотия. Мы не знаем, что сейчас с ним происходит пока. Но ведь это огромное искушение, особенно для молодого человека, талантливого человека, который, может быть, и рад был бы остаться в монастыре, но у него есть таланты. А таланты, мы знаем, грех, так сказать, зарывать. А с другой стороны, сегодня многие монахи искушаются другим, многие становятся писателями, поэтами, людьми искусства. Они тоже должны творить во славу Божию. Как объяснить тому или иному батюшке, что, может быть, его стихи не так важны, как его пастырское слово? Не нагрешим ли мы здесь?
Вот я забыл еще главное сказать, что, понимаете, внешняя атрибутика и молитва – это то, что мы приходим, это одно. Но второе – где она сугубая молитва? Почему раньше мы приходили в монастырь, вот я вам говорю, слушайте, я прихожу, допустим, в монастырь, вот накануне прихожу в келью старца Феофана, вот в Псково-Печерском монастыре, он говорит, ой, хорошо, что ты приехал, завтра служу. И вот я стою на литургии раньше, он служит, и он молится обо мне. Слушайте, знаете, душа моя выпрыгивает от радости. Почему? Потому что обо мне помолились в алтаре. Вот ни с чем не сравнимое это чувство в конечном итоге. Мы все идем в наши монастыри ради того, чтобы о нас душевно помолились. А что сейчас? Понимаете, ты приходишь, во-первых, тебя как бы никто не ждет. Особо я вам расскажу анекдотичную ситуацию на эту тему. В советские времена у нас замполит госпиталя выступает и говорит, слушайте, все хорошо, у нас были бы такие замечательные показатели в работе, но больные мешают. Ну, потому что они приходят не вовремя, там носят порядок, нарушают. Вот так и мы паломники, понимаете, мы приходим, и все мешает. Вот. Так сейчас вот редко бывает такое ощущение, что ты приходишь и все. Причем некоторые люди дают какие-то определенные средства, и немалые порой, и от души, и по возможности, даже сверхвозможности, желанием на то, чтобы о них молились и помолились, но не всегда это, к сожалению, происходит. Вот чем славен монастырь. Славен монастырь, почему в конечном итоге не весь куда люди начинают тянуться, потому что только туда, где есть утешение, где есть молитвы. Ой, очень сложно удержаться. Так сложно, я по себе знаю, так сказать, вот... Жизнь моя разнообразная, бывали периоды, когда я материально неплохо жил, и бывал, или очень нуждался, как и вся страна. И вы знаете, к старцу Николаю я однажды говорю, батюшка, ну что ж так вот, тут, почему скудность это все? Он говорит, тем спасает. Я задумался, как это спасает, почему? Не полезно мне как бы деньги. А потом я посмотрел, слушайте, как у меня появляются деньги, чуть-чуть морально-материальные, так сказать. Знаете, надмеваться начинаешь, человек. Уже совсем по-другому смотрит все. Сколько друзей я потерял своих в этот период. Какая психология богатого человека. Вот одну историю расскажу. У меня был один друг Сергей. Я к нему прихожу, так сказать, в пост, он мне... Ой, смотри, вот какой чай вкусный, какой вот это постное, там то-то. Я говорю, слушай, где ты все покупаешь это все? Он говорит, да тебе это не надо. Я говорю, почему не надо? Да это дорого стоит, не надо тебе совершенно. Я говорю, слушай, ну почему вот я вот так и так? А ты знаешь, Бог знает, кому что нужно давать или не давать. Значит, тебе это совершенно не полезно. Не полезно тебе это совершенно, не полезно. А ты знаешь, я тебе хочу дать совет большой какой. Ты смиряйся. Ну вот я с его помощью смирялся лет 15. Потом он мне как-то звонит, грустный голос такой, грустный, трагический. «Володя, фирма моя разорилась, японцы перестали мне деньги платить. На что я буду покупать новую машину? Как трехэтажный дом буду достраивать?» Я говорю: «Сережа, я тебе дам один хороший, мудрый совет. Ну, говори. А ты смиряйся». Он говорит: «Шутишь, что ли?» Я говорю: «Подожди, ты мне 15 лет что говорил? Вот что такое смирение? И что такое слава? Слушайте, вот слава в хорошем смысле слова и известность, она имеет и позитивные, и негативные свойства. Вот к чему каждый человек стремится, чтобы в своем работе он был известным, популярным? Почему? Потому что тогда к его мнению больше прислушиваются, больше почитают. И когда к нему приходит, ну, предложим, или адвокат, или там, или врач, или священник, человек уже, предваряя, проникается к доверию к известному человеку, который добился успеха в своем деле, в своем ремесле, и он уже имеет чувство, так сказать, определенного уважения к тому, что он идет к известному человеку, и уверенности в том, что его знания, опыт, ну или молитвенный опыт, обязательно положительно скажутся на его дальнейшей судьбе. Что в этом плохого? Ничего. Каждый человек должен стремиться к такому составу. Но смотрите, пока этот поток почитателей или ожидателей не превышает силы определенные душевные, умственные способности и физические силы человека, к которому идут за помощью, все замечательно. Но вот наступает такой момент, когда и слава зашкваливает, и она становится несколько преувеличенной, так сказать, за счет молвы, не всегда достоверной. И потом этот поток посетителей становится уже назойливым. Почему? Потому что каждый начинает уже как бы требовать. Как ты? Ты же такое? Почему реально от тебя нет никакой пользы? Все. Да. Это на самом деле так. Вот приходят вот и ко мне, так сказать, после радиопередачи. Я их, честно говоря, поэтому опасаюсь. Почему? Потому что приходят как к чудотворцу, все, и ты должен с ним так поговорить, что он был с костылями, без костылей ушел как минимум с твоего кабинета. Но тут еще как удержаться на плаву, на то, чтобы это было оправдано. Конечно, это и труд, и все, и это сложность. И потом это неизбежно приводит к тому, что эта излишняя слава, популярность превышать душевные силы и чаяния и желания этого человека и его возможности, предел, она становится не нужна, не нужна. Но это мы как бы говорим несколько бытовой, так сказать, вот это так раз. А в духовной, душевной это еще чище, еще яснее. И когда человек понимает, наверное, я не могу об этом, так сказать, я могу только смутно догадываться в духовном смысле, почему люди уходят в затвор тогда, когда созревает, так сказать, во-первых, и необходимость, и многие бы хотели с удовольствием уйти в затвор, быть безвестным и там молиться по его известному, но как нам многократно известные жития святых, Матерь Божия не благословляет. Почему? Потому что каждый человек нуждается в утешении. И поэтому боюсь я, что, конечно, такая популярность, особенно эстрадная чувственность, ну, невольно она стороны души. Бог даровал талант, несомненно. Почему? Потому что душа поет. Почему некоторые люди, о которых мы сегодня говорили, почему их задевает сердца людей? Вот я был на Афоне. И там такой был подвижник, серб Даниил, монах Даниил. И вот мы после как-то зашли в храм, все. И он говорит: «Слушай, хочешь, я тебе пропою, как на Руси раньше пели молитву «Отче наш»?» Я говорю: «Давай». Он начал петь. Как он пел? Я с дуру хотел ему подпевать, как бы, потом замолчал. Потому что это было поистину ангельское пение. действительно, вот вы знаете, так как, ну, может быть, идеал, и так иной раз бывает, у каждого из нас мы где-то слышим это пение. Поэтому, когда душа поет, когда она неразрывно чиста, тогда она и дает вот такое восприятие. Какие еще признаки есть? Вот вы знаете, тут очень есть такие немаловажные, такие очень интересные вещи, которые важно знать. Вот мы очень часто, так сказать, обманываемся в своей жизни в отношении людей. Лицо, которое кажется очень привлекательным, мы проникаемся к нему доверием, там, состраданием или еще, а часто бывает оно лукавым. И при этом, как распознать человеческое лукавство? Очень сложный вопрос. Слушайте, оказывается, по нескольким признакам. Это все описано в нашем святоотеческом предании. Во-первых, глаза, выражение глаз. Важно очень смотреть и оценивать выражение глаз в тот момент, когда человек, если он лукавый, он уверен, что вы его не видите. Вот уверяю вас, один раз мне удалось видеть такое вот это состояние, когда одна лукавая моя родственница, она всегда у нее веселое улыбающееся лицо, такое-то слишком приторное. И вот однажды я видел, как она после разговора со мной или перед разговором выходила из одной комнаты в другую, когда лицо ее, она не знала, что я ее вижу. Это не для слабонервных. Выражение лица не передать словами. Выражение глаз не передать словами. Короче, не доверяйте никогда лукавым людям, смотрите на их взгляд, и тогда, когда они этого не видят. Это раз. Потому что человек вообще не может 24 часа быть великим актером в повседневной жизни. А мы в повседневной жизни видим таких актеров, что ни в тем театре не сыщешь. А второе – это голос. Голос – это тоже инструмент очень важный. То есть, как минимум два фактора, так сказать, выражение лица и глаз и голос. Если мы, будучи внимательны, вооружены этим анализом, уже дают более-менее ясное понимание о личности. Несмотря, вот смотрите, древнегреческие философы всего, когда приходили юноши к Сократу там или кто, и одни говорили, а другой молчал. Он обращается к этому юноше и говорит: «Скажите что-нибудь, я хочу вас увидеть». Поняли? Увидеть. То есть душа и глаза, и голос – это неразрывно. Неразрывно. И если мы, будучи внимательными, это делаем, тогда все хорошо. Но беда наша еще, почему еще богатство плохо, так сказать, повседневно в нашем этом смысле слова, и особенно власть? Потому что где богатство, там и лесть. И лесть – это когда тебе 100 раз говорят о том, вот, ну, представьте себе ситуацию, вот вы пришли на работу, и в течение дня 99 человек сказали, какой вы умный, какой хороший, какой замечательный. А потом 100-й приходит, молчит и не говорит этого. Да что ж с ним случилось-то такое? У вас уже это неуютно, понимаете? Поэтому 100-й не удержится среди этих 99, если он не скажет, какой ты хороший, какой замечательный. Вот поэтому, вот, ну, не знаю, вот стоит сказать или фамилия градоначальника нашего известного, но все-таки скажу, Лужков. Передача была Караулова, кажется, или что по телевидению, когда он ему разговаривает с ним, он говорит, 99 из 100 его предали. Вот все вот. А когда он задает, Юрий Михайлович, ну скажи, пожалуйста, а что вы не видели, кто вас окружает? Он не смог ответить на этот вопрос. Вот понимаете, для того, чтобы не остаться у разбитого корыта, не быть осмеянным, оболганным, и все, я уверяю, что о ком мы говорим, тоже масса, так сказать, заслуг и прочее, 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 действительно так. Не плодите вокруг себя льстецов. Какая свита, таков хозяин. Если ты хочешь, чтобы память твоя осталась в истории, чтобы тебя уважали, почитали люди, не держи вокруг себя мерзавцев, на которых клейма уже негде ставить сейчас, а которые потом все сделают его, когда пошатнется трон над тобой или кресло начальствующее, они тебя добьют и сделают все то, чего ты даже не подозреваешь. Вот, понимаете, как вот, где духовность, где то, где все. Мы все время ходим вокруг около, все Евангелие, мы можем не знать его совершенно, так сказать. Но, может быть, вот мы опять к социализму возвращаемся. Да, люди не знали там Евангелие, ни слов, ни все. Но как ты хочешь, чтобы с тобою поступали люди, так ты поступай с ними. Вот она, смысл этой веры. Ничего не делай плохого другому, не желай даже зла, и не получишь иначе добра. Вот весь основы нашей веры в конечном итоге заключается именно в этом. Да, мы очень часто, нас раздражает, очень праведно, так сказать, надвигаемся, все, и в сердцах можем кого-то там пожелать. Но нельзя так поступать, нельзя. Вот у меня, так сказать, пример из своей жизни был, у меня один недруг, много он мне зла, так сказать, принес. А почему зла принес? Потому что я слишком открыто ему доверял свои тайны, там все, он этим злоупотребил, я сам виноват. Искусил человека. И я всегда думал, что когда я его вижу, ну, минимум тресну кулаком по физиономии, а потом уже будь что будет. И вот проходит лет 5 или 7, я вижу этого человека, несчастный вид. За это время у него заболел позвоночник, его из армии уволили, и все. И вот он идет, я вижу, что это страдающий человек, которому я мщением, мстить хотел. И он меня увидел, так обрадовался, и говорит: да, я вот так страдаю, наверное, потому что много причинил вам зла. Вы знаете, для меня это было очень назидательно. Почему? Сколько вот я вижу, людей приходят, мы болеем, страдаем физически от того, что кто-то когда-то лет 10-15 тому назад нам зло сделал, ну, любое. Так подождите, мы не знаем, этот человек уже, может быть, 100 раз раскаялся, так сказать, уже он сам себе наказание на свою голову нашел. А мы все дуемся на него, все еще. Что значит, мы уже начинаем причинять вред своей душе, состоянию здоровья, и его отягощаем жизнь. Вот что такое в эти взаимные неприязни? А у нас их миллион в повседневной жизни. Научитесь прощать друг друга, ведь ложись спать, чтобы ты всем простил все в течение дня. И все забыл там, так, все. Даже если у тебя нет возможности человеку это сказать «прости», пожелай ему это мысленно. Твоя эта благожелательная мысль достигнет его души, и его душа усмирится, и ты усмиришься, и оба будут довольны. Вот отношение начальников подчиненных еще, так сказать, тоже очень злободневная тема. Как жить в коллективе, когда у тебя начальник, ну, грубый, можем так это сказать. В чем смысл? Ну, конечно, трудно быть подчиненным с дурным начальником. И в чем смысл, если ты повседневно приходишь, да, ты видишь его отрицательные там эти качества и все, но если ты всячески, ну, хотя бы не желай ни зла, ни все, и вопрошай, ну, усмири ты, помоги ты этому человеку болящему. Ну, как бы легко это говорить, но трудно терпеть. У нас тоже был в госпитале один такой начальник, я расскажу этот момент интересный. И вот он настолько распалялся во время там еженедельных служебных совещаний, но это театр одного актера, он так кричал, все так далее, потом стучал кулаком, стекло вребезги разливалось, все, а я сижу, молчу, значит. Потом выхожу, товарищу говорю: слушай, ну почему он на меня зверем так все время смотрит, все, я же молчу. А товарищ мне говорит: слишком красноречиво ты молчишь. Ну, мне опять непонятно, как это так. Ну, правда, я молился про себя. Потом встречаю одного старца, старца Нила, он друг ближайший, сподвижник старца Васи по Пафнутьеборовском монастыре, рассказываю ему эту ситуацию. Он говорит: Володя, иной раз молчание громче колокола. И мне тоже было непонятно, зачем молиться за таких отъявленных, так сказать, начальников злых и прочих, нехороших людей в обыденном понимании этого слова. Нашел потом разгадку. Оказывается, это пробуждает в них совесть. Вот самое главное. Ну, другой пример тоже немножко, так сказать, с юмором. Начальница у меня была. Ну, во-первых, за мою ропотливость. Я в армии все-таки служил 25 лет. Не сильно долюбливал часто начальников. Зато мне так потом повезло. У меня были несколько лет, лет 15, одни начальницы. И глядя на них, я думал, боже мой, какие хорошие у меня были начальники. Почему я их не ценил и недолюбливал? Ну, как бы все познается в сравнениях. И вот тут у меня начальница такую появилась. У меня такая начальница. Мы настолько не взлюбили друг друга. Но тошно было находиться в одном помещении рядом. И вот однажды я в таком раздосованном чувстве приезжаю опять-таки в Псково-Печерский монастырь и рассказываю, тоже был монах Герасим из Одессы. Ему это чувство, он говорит, Володя, слушай, ну закажи ты за нее 40 уст. Она крещеная? Я говорю, да. Закажи 40 уст. Я говорю, вот еще за эту дуру платить деньги там на 40 уст. Слишком много чести. Он говорит, нет, закажи. Ну, скрипя сердце, заказал я 40 уст. Слушайте, что получилось? Как раз окончание 40 уста попало где-то на 23 февраля. И тогда не было выходной дни. Мы сидели вместе, уже вся работа закончилась, и все. И тут нам благодарные больные приносят по бутылке шампанского. И мы решили отметить этот праздник. Ну, отметили, хорошо мы отметили, короче, помирились в этот день. И я ей высказал все, что думал, все, что хотел раньше, но не мог. Ну и она мне сказала, знаете, немало таких этих неприятных, так сказать, черт ее наблюдений, которые с моей стороны наблюдались. И в принципе мы с ней помирились в этот день. И по сей день находимся в приятельских отношениях при всем разном понимании многих, так сказать, вопросов и так далее, и тому подобное. Беда еще какая, вот мы с вами, понимаете, все настолько перекликается. Чувство соперничества, отвратительное чувство, которое губит нашу жизнь. Вот смотрите, Одесса, 1988 год, там, 89-й. Я там пребываю, рядом отдыхаю в санатории, каждый день хожу туда в монастырь Свято-Успенский и вижу отца Иона. Вот этот отец Иона, все уже разбежались, а он все исповедует людей. Жара такая страшная, в храме жарко. До 3-4 часов исповедуют, потом я имел возможность после исповеди, все уже пообедали, днем отдохнули, там распорядок монастырский. После этого идет и без обеда часто, идет и обрабатывает грядки, поле, такой рваной одежды такое и прочее, прочее. И у него не очень требы, так сказать, отдавались, которые священники исполняли его, поэтому на них и не ставили все. И вот проходит много лет. Вдруг мне говорят, старец Иона. Я думаю, подожди, какой старец? Откуда он взялся? И потом я вспоминаю, неужели это тот человек, которым я, так сказать, вспоминал, это действительно старец Иона. У меня сомнения закрались, думаю, ну как же старец? Вот непонятно. Попадаю я на Афон, и он туда приезжает. А Афон еще этот был, я застал тот, когда в нашем, так сказать, в Свято-Пантелеймоне монастыре, где гостиницы, не было света электрического вообще. И так получилось, что завтра праздник, мы должны в греческий монастырь идти, и нужно исповедаться. Я попросил отца Иона по старой памяти, что он нас троих исповедовал. Вот мы трое лежим в келье, ждем, когда нас батюшка позовет, и рассуждаем о святости. Вот кто прозорливый, кто непрозорливый. Ну, такие, знаете, наверное, смешные наши эти воззрения на этот счет, неразумные. Потом вдруг команда поступает, все быстро на исповедь. И мы приходим, ну, батюшка устал уже, время, я как сейчас помню, без 15-12. быстро нас исповедовал, причем, чтобы мы не утруждались там выкапыванием своих грехов, он накрыл наши головы петрохилью и назвал каждому грехи. Ну, я про себя говорю, видимо, с моими товарищами тоже такое произошло. Короче, получается так. Вот та же самая келья. Через 15 минут, время после исповеди, все пришли слегка пришибленные, все втрое. Никто уже не говорит о прозорливости, там прозорлив или нет. В каждой в душе понял, вот оно соприкосновение и со святостью, и с таинством исповеди. И действительно все наши грехи, все наши мысли, чувства витают во Вселенной. Как один другой уже другой раз мне рассказал, я только начал ему исповедоваться, он вдруг говорит: «А-а-а! Боже мой, ну зачем, зачем отягощать свою жизнь грехами?» Я остолбенел, думаю: «Батюшка, да я еще до грехов-то не дошел, только осуждение там, ну, дежурные, так сказать, эти грехи, а до сакраментальных таких тайных еще вроде как бы и не дошел, и уже мне такое, значит, вот это». И вот оно действительно, это все так. Ну, хочешь неприятности, зарабатывай их, ты волен делать все, ты можешь поступить так, можешь поступить эдак, но это все придется тебе искуплять, все это очень сильно осложняет твою жизнь. Но зачем действительно мы так поступаем? Вот вы знаете, когда до каких-то особых пределов доходишь, слушайте, я вот боюсь там, раньше какой я был остер на язык. О, мама, не горюй. Если мне кто-то скажет, я мог так ответить, что человек на всю жизнь запомнит, что, как и почему. Теперь же я, наоборот, стал безоружным. Другая крайность. Нет, извини меня, никто не отменял чувство достоинства. Человеческое, христианское, нужно бороться за свою честь и нужно достойно отвечать, чтобы уста приткнулись и клеветника, чтобы во всяком случае в твоем присутствии не творилось зло в отношении многих людей и так далее. А у нас под видом того, что вот смиренненького тебя чуть ли не грязью обнимает, собака бы уже возмутилась там или какое-то животное, почти что тебя пинает. Нет, мы чувство ложного это смирения. Вот его нельзя путать, понимаете, что такое ложное смирение? Нет, вера в Бога, она не заключается в том, что ты в определенных елейных этих самых платочках ходишь, смиряешься там. Ой, да, благословите, да, то, да, то, да, тот. Да, я такая грешная. Тест смирения, скажи. Да еще какая ты грешница такая, сестра. Раз хочешь, а, да ты что, там что, понимаете, все. И добрость, надо быть добрым, но не добреньким. Доброта, она обескураживает, она помогает, щедрость душевная. А добренькость наша, тунеядцев, льстецов, воров, вообще всяких проходимцев, вы знаете, вопрос, церковь помогает еще как наша помогает, так сказать. И я при всем моем критическом, так сказать, понимании к фондам, потому что население наше благотворительным, когда видит, что один фонд разорился, потому что обокрали, там обокрали, вообще теряется как бы доверие к фондам. Но я по себе могу сказать, что несколько раз, так сказать, я был свидетельством, и с моей помощью даже фонды наши благотворительные оказывали действительную помощь. Почему? Потому что в том числе церковные. В частности, у нас работала одна администратор в медицинском центре, которая в одиночку тянула семью, сын у нее должен был поступать в институт, и надо было заплатить за подготовительные курсы, ей было нечем. Я ей дам адрес определенного, так сказать, фонда благотворительного, та пошла и действительно получила деньги. Но опять-таки я знаю и другой пример, отрицательный, где одна дама, настолько она, так сказать, привыкла к благотворительности, вот. Очень интересный такой момент. Значит, ни она, ни ее муж никогда нигде не работают. нигде не работают. У них было четверо детей, потом один умер, осталось трое. И вот они так приспособились жить за счет благотворительных фондов, что дети их в платной гимназии, кто-то им подарил машину, она пришла, и у нее там крестная, и возмущалась тем, почему ей подарили «Жигули», а не более приличную машину. Потом такие моменты были, вот плохо-плохо, муж имеет права, у меня появился один знакомый, говорит, слушай, найди мне какого-нибудь водителя, мне раз в месяц там перевезти надо, буду хорошо платить и все. Я ему звоню, говорю, слушай, ты работу искал, давай вот. Нет, 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 что ты, что вы, нет, нет, это все не для меня. И вот они настолько присосались к этим благотворительным фондам, живут очень хорошо, так сказать. Уже много лет, но я их знаю лет 15-20. Вот что такое эти фонды. Я поэтому к тому и говорю, чтобы и адресность должна материальной помощи фондам, но вы тоже смотрите в конце концов.
Во всем нужна мера. Я благодарю вас, дорогой Владимир Алексеевич, за такую большую-большую беседу. И мы вас сегодня не только услышали, но и увидели благодаря и вашему голосу, и вашему расположению, и вот тому чувству любви и удивительной какой-то теплоты, которую вы сегодня принесли к нам в студию. Именно вот этого сегодня очень не хватает нашим слушателям. Доверительной беседы. Людей, которые, ну, пропитаны, что ли, насквозь вот этим чувством любви, понимания и сострадания. Потому что все мы, вы как врач, наверное, знаете, это в большей степени очень больны. И каждому нужен обязательно и духовный врач, и прежде всего, наверное, духовный, а потом уже врач, который избавляет нас от телесных недугов. Сегодня больно и общество, и болен каждый человек. И вот такие вот беседы, такие минуты, проведенные с таким собеседником, они исцеляют очень серьезно, позволяют задуматься о многом. А беседа наша получилась не только исторической, а во многом даже, я бы сказал, пасторской и в чем-то богословской. И мы вас благодарим и за это, потому что этого часто не хватает очень, и на радио «Радонеж» в том числе. К сожалению, к великому сожалению, я смотрю на счетчик своего диктофона, у нас так построен день, что нас очень мало, и не хватает всегда времени. И мы сетуем часто вот на это, тоже в определенной степени ропщим и на Бога, и на обстоятельства. Но время это, говорят, это такая духовная материя, которая во многом может меняться. Мы бы поговорили и еще, и мы очень просим вас обнадежить наших слушателей, что наша встреча, может быть, продолжится.
Я очень рад вашим словам и за вами, за вашей радиостанцией. Я вижу тех людей, которые хотят получить и душевное, и духовное утешение, и найти истинных пастырей, руководителей, и даже, может быть, скорбят, что им кажется, что их нет рядом. Но вы знаете, главное, что я хотел бы сказать, что вот старец Наум, который мы чествуем за всю его жизнь замечательную, он так говорил: «Ну что вы ко мне все приезжаете, там то, все. Ну, найдите вы в своих местах, откуда вы приехали, доброго батюшку, прилепитесь к нему, и все будет хорошо. Вот где доброта, там и Бог, там и любовь». И, конечно, я испытываю большую, так сказать, потребность рассказать о личных встречах с такими угодниками, подвижниками благочестия, которые мало кому известны, и которые жизнь свою положили в трудах, молитвах и любви, опосредованной к людям. Вот один в заключение я могу сказать. Однажды приехал я с какого-то святого места, и был такой схимодиакон Гавриил в Донском монастыре. Мы с ним были в приятельских отношениях. Я к нему прихожу, разговариваю. Он говорит: «Да я знаю, что ты хочешь мне сказать». Я говорю: «Отец, ну не может такого быть. Не может. А вот знаю». Я говорю: «Ну, скажи, я тебе скажу, так или нет». Он тогда говорит: «Ты удивляешься, почему тебя хорошо так везде принимают? Это делается только потому, что через тебя доходит свет и утешение людям тогда, когда они больше всего в этом нуждаются». Я говорю: «Наверное, вы правы, потому что я никогда не воспринимал, не воспринимаю, что великие милости и прочие такие благодеяния относится лично ко мне. Нет, конечно, нет. Почему? Потому что когда приходит человек, и через какое-то воспоминание, встреча с кем-то, до него доходит свет от личности, от проживания величайших людей, скромных, скромнейших, не считающих себя поистину никем. И вот через меня, так сказать, грешного и никудышного, если это адресно попадает человеку, когда он сомневается, когда ему трудно, когда ему сложно, и душа его озаряется светом, вот какое таинство, какое должно исходить от всех от нас, от крестьян. Не надо там никаких высоких проповедей, ни того, ни сего, никаких сверхусилий, постов, молитв, там, их стояний и прочее, прочее. Христианин – это проповедник и носитель любви. И в этом настоящее подлинное призвание. Я не могу не порадоваться, что последний собор, именно лейтмотив его, генеральный, так сказать, призыв к этому, что каждый из нас должен быть проповедником веры, носителем веры, надеждой в том, что наши души всегда будут наполнены божественной любви, верой, любви к своему Отечеству, любви к своим отеческим гробам, почитанием наших святынь, почитанием наших выдающихся государственных деятелей и в соединении со всем таким очень сложно достигнутым единением народов наших, потому что если бы мы были по-настоящему верующими, никогда не было бы у нас никаких разногласий в мировых религиях. Мы всегда были бы наполнены любви, доброжелательности к людям, и у каждого народа учились тому, что люди накопили веками в своей повседневной житейской мудрости и брали от них все самое ценное, самое лучшее, которое бы наполняло нашу жизнь такой неизреченной радостью, что даже в самых сложных моментах жизни мы всегда говорили: «Слава тебе, Господи, слава тебе!» Всех поздравляю вас с тем, что мы с вами можем жить по-человечески, можем жить, как говорил нам преподобный Серафим Саровский, в пасхальной радости, чтобы мы, встречаясь друг друга, говорили: «Здравствуй, радости тебе желаем, всего самого хорошего», чтобы дни пасхальной радости никогда не покидали наши сердца, чтобы мы умилялись, видя красоту неба, красоты звезд, красоту творений Божьих в природе, в человеческих отношениях. Ну, слушайте, ну что такое? Прочнитесь и очнитесь. Почему мы все утром идем, бредем, один из ста не улыбается? Ну что такое? День только начинается. Он должен принести нам радость, удивительные какие-то свершения, удивительные встречи. Люди с людьми, с обстоятельствами. А мы уже предстоящий день вычеркиваем из жизни в надежде на наше светлое будущее. Вот слушайте, вот беда наша русского народа, как черты характера. Мы все живем в будущем, светлым, или коммунистическим, или райским, или еще каким-то. Но день сегодняшний – это радость та, которая нам дарована Богом, жизнью. Давайте радоваться каждому дню. Давайте наполнять наши сердца надеждой и радостными событиями, радостными желаниями. Ну, хватит говорить все о черном, и то плохо, то плохо, то плохо. Да все у нас хорошо, все хорошо. Будем радоваться солнцу, будем радоваться дождю, будем радоваться зиме, будем радоваться лету. Слава тебе, Богу, за все это. Та молитва Иоанна Златоуста, которая должна жить с нами всегда.
И акафист митрополита Трифона Туркестанова также называется.
Да.
Дорогие радиослушатели, мы беседовали с Владимиром Алексеевичем Непомнящих, академиком Российской академии естествознания, доктором медицинских наук, профессором. Очень надеемся, что эта беседа получит свое продолжение. Спасибо.